Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 31 по Пятидесятнице, которая еще именуется неделей по Богоявлению, мы светло празднуем воскресение Христово. И опять нуждаемся в повторении самых основных истин в отношении нашего спасения, ибо это повторение всегда полезно по причине нашего постоянного забвения этих истин. И поскольку главным, основным делом нашей жизни является спасение своей души, мы должны прежде всего уяснить и постоянно напоминать себе, в чем же заключается сущность нашего спасения, спасения нашей души. Я уже говорил об этом, сейчас просто напоминаю вам, чтобы дальше развить понятие о нашем спасении. Сущность нашего спасения состоит как бы из двух основных частей. Первой и второй. И нельзя заменить этот порядок. Первое. Расторгнуть общение с демонами. То есть с личными носителями зла, сатаной и его бесами. И второе, примириться с Богом и благодатью Божией получить изменение своей природы, то есть уврачевание, исцеление души и таким путем наследовать спасение. И вот эта двучастность нашего спасения отражается в первом таинстве Церкви, в таинстве Святого Крещения. Только человек возжелал принять Святое Крещение, войти в Церковь Христову, он тут же сталкивается с этой, вот этой двучастностью сущности спасения. И в чинопоследовании Святого Таинства Крещения и отражается эта двучастность и эта последовательность вот, как бы сущности нашего спасения. Прежде всего, при оглашении человека от лица церкви священнослужитель читает заклинательные молитвы на нечистых духов. И вот это само чтение заклинательных молитв, или иначе экзорцизм, то есть на изгнание духов нечистых, говорит о том, что мы находимся до Святого Крещения в полной власти этих духов, и Церковь, благодатью, дарую ей Христом, избавляет нас прежде всего от этих нечистых духов. Не может человек с демонами внутри, живя под их влиянием, войти в Церковь. Сначала нужно изгнать их. И это первое, чем оказывает помощь Церковь любому обращающемуся к ней человеку. Церковь имеет святой опыт, подтверждающий наличие активных демонических сил, по которому зло – это не только отсутствие добра, но и присутствие тьмы, зла, этого иррационального, но вполне реального источника этого присутствия в его носителях, то есть в демонах. Внимательный человек может из своего опыта засвидетельствовать, что, например, ненависть – это не просто отсутствие любви, но присутствие в человеке особой темной силы, которая может быть очень действенной и изобретательной вот, в отражении этой ненависти или мести. Под ее влиянием люди подчас не только не прощают нанесенных им обид, но пытаются найти еще более злые слова или действия, чтобы отомстить обидчику и заставить его страдать. Это ощущение зла как силы, которая владеет нами и управляет нашими помыслами и делами, знакомо всякому, кто пытался всерьез противоборствовать своей греховной природе, кто вел более-менее внимательную духовную жизнь. И как не может быть любви без любящего, без личности, которая любит, то есть не может быть любовь абстрактной, то есть если нет личностей, которых она связывает, так не может быть и ненависти, то есть противоположной любви, да, страсти, вот, без личностей, носителей этой ненависти, без носителей этого вида зла. Поэтому церковь исповедует истину о реальном существовании этих носителей зла и в первую очередь от них освобождает оглашаемого человека, то есть человек, который готовится к принятию таинства крещения и вхождения в церковь. Поэтому как в Царство Божие никто не может войти нечистый, так и в Церковь Христову никто не может войти нечистым, то есть имея в себя грехи или нечистых духов демонов. Это аксиома церковной жизни. Все мы входим в церковь по качеству святых ангелов. То есть искупили крещение, любой человек восстает в качестве святого ангела. Уже сколько он продержан в этом качестве, это другой вопрос. И за актом запрещения чистых духов, который церковь поставляет четыре молитвы на изгнание, следует акт отречения крещаемого, если он во взрослом возрасте, он самостоятельно, сознательно отрекается от сатаны и всех бесов его. Если крещается младенец, то по вере восприемников, то есть за него они отрекаются от сатаны и всех бесов его, всей гордыни его и всякого служения его. То есть до момента изгнания от человека нельзя даже и потребовать этого акта отречения. Ибо он находится под властью сатаны и не может от него отречься. После оглашения и вычитывания заклинательных молитв человек становится способным самостоятельно, сознательно, добровольно отречься от сатаны. Поэтому он поворачивается на запад, поднимает руки вверх и отрекается от сатаны в тех словах, какие поставляет церковь вот в этом обряде отречения. Взрослый крещаемый снимает с себя все, что скрывало от него ранее, его рабство своим страстям, что делало его лишь, по видимости, свободным человеком. Теперь он знает, что был пленником, а пленники ходят раздетыми, разутыми, как об этом пишет святой Иоанн Златоуст. Он знает, от какого зла он избавлен и какому добру он спешит. Обращается священник на запад, как бы ко тьме, происходящей от запада, с которой пребывает дьявол. Крещаемый не боится стать с ним лицом к лицу, ибо изгнание чистых духов сделало его свободным для того, чтобы он мог прежде всего отречься от сатаны. Это обращение на запад есть первое свободное действие человека, избавленного от рабства сатане. То есть таким путем церковь начинает наше спасение, помогает нам расторгнуть общение с сатаной. Сначала освобождает от рабства, затем требует от нас добровольного отречения. Но еще раньше церковь освящает материю, вещество, участвующее в таинстве. Почему? Потому что вся материя была тоже подвержена демоническому воздействию и требуется акт освящения. Почему так важно освящать воду, масло, лей, да, и все прочие вещества, которые мы пользуемся в этой жизни? Потому что если этого не производить, то примешивается демоническое воздействие, и мы опять через вещество, повязанное грехом, находимся во власти сатаны. Он князь мира сего. Поэтому в этом мире освобождение идет только через церковь, через ее благодатное, освящающее действие, ибо такую силу и власть дал ей ее глава и Господь наш, Спаситель Иисус Христос. Воздетые руки показывают, что оглашенный человек подчиняется Христу, хочет быть его пленником, ищет этого плена, который, по словам Иоанна Златоуста, превращает рабство в свободу, возвращает с чужбины на родину, в небесный Иерусалим. И вот в этом акте отречения человек отрекается от сатаны в своей воле. То есть, прежде всего, он свою волю подчиняет Христу, и чтобы ее подчинить Христу, отрицается от сатаны и всех бесов его. Священник спрашивает, отрицаешь ли ты сатаны всех дел, всех ангелов его, все служение его, все гордыни его? И оглашенный или восприемник за младенца отвечает, отрицаюся. Вспоминайте их, все вы, кто крестился, вспоминайте эти слова. И это повторяется трижды. Вот. И затем еще трижды отрекся ли человек сатаны. То есть настолько важен этот акт отречения, что церковь от лица священнослужителя своего и чина последования таинства крещения требует обязательно, чтобы это было озвучено, чтобы волеизъявление оглашенного было засвидетельствовано и принято церковью, и демоны, сатана и его бесы услышали это. Таким путем, особенно когда церковь предлагает для священнослужителя оглашенному дунуть и плюнуть на сатану и бесов его, человек объявляет войну сатане и его бесам. Уже сатана и бесы никогда не простят крещаемому человеку вот этого акта отречения и презрения. То есть плюют на что-то презренное и дует на то, чтобы отвергнуть. Поэтому начинается битва за свое спасение. Объявлена война демонам, и исход этой войны – либо вечная жизнь, либо вечное проклятие. Это только начало отречения. Ибо мы отрекаемся волею, объявляем это, но еще не видим этого в своем естестве. Но наш ум принял основу веры, наша воля согласилась отречься от сатаны и примириться с Богом, и дальше последует борьба со всем нашим естеством за очищение этого естества во всех его частях. И мы должны вот это заверенное нами отречение реально провести через все свое естество. То есть изгнать демонов, отречься от них, наплевать на них и выдуть их с нашего естества во всех его частях. Из ума, из души, из духа, из сил, то есть желательной, похотной, силы словес и так далее. То есть и из плоти. Во всех частях нашего естества есть присутствие демона, есть его влияние. Через страсти, через греховное порабощение, через вещество он в нас сидит. И мы должны изгнать его. Отречься не на словах только лишь, не на заявлении, не намерением, не желанием, а как бы очистительным реальным действием. Делать это, конечно же, благодать Божия, сосуществующая нам еще даже до примирения окончательно с Богом. Бог знает, что сами мы не сможем освободиться. И поэтому Он дал нам в помощь Святую Церковь и сообщив ей благодатное таинство и силу, и благодать изгонять из нас демона, помогать нам вот в этом начальном этапе. После купили крещение, мы находимся под законом покаяния, и уже все зависит от нас, от нашей ревности, от нашей веры, от нашего возгорания, насколько быстро мы захотим до конца пройти путь очищения и стать уже не по желанию только лишь, а по качеству истинными христианами, святыми Божьими, обновленными людьми, исцеленной душой, исцеленным умом, исцеленным духом, примирившиеся со Христу. И только после этого отречения от сатаны и всех бесов его, всей гордыни, все служение его, оглашенный, исповедует верность Христу, после чего он погружается в купели, в воды купели крещения, умирая для греха и восставая с жизни со Христом. Итак, по этому великому таинству крещения мы видим, как оно подтверждает сущность нашего спасения. Сначала мы расторгаем общение с сатаной, затем только лишь примиряемся со Христом. И после этого наше спасение продолжает идти также, только уже в деле нашего покаянного уврачевания. Потому что уврачевывает нашу душу покаяние. И то, что мы согласились быть христианами и приняли свое крещение, к сожалению, это обильнейшая благодать, полнота благодати, дарованная христианину, не способна автоматически, без нашего участия, освободить нас и изменить нашу природу без длительного процесса перерождения, очищения и исцеления нашего падшего естества. Поэтому это только начало, вход и сама молитва верного Царю Небесный говорит, что «Приди и вселись вны», кто? Духу Святому, да? «И очищенные от всякие скверны». Так вот, «Приди и вселись вны» начинается для христианина с момента крещения. Выходя из купели, он получает эту благодать. Но получается для чего? Очищенный от всякие скверны. Для того, чтобы продолжить дальнейшее очищение всей скверны. Ибо до крещения и вопрос не стоял. Человек никак не мог очищаться, потому что некрещенному человеку продолжает наполняться всеми демоническими действиями и греховными делами, словами, ощущениями, помыслами. Только идет наполнение. Как можно говорить об очищении, когда каждый день на человека сваливается огромный греховный вал, наполняющий его постоянно. Он не может даже задуматься о необходимости очищения. Он не признает этой простой истины, что он грешный, погибающий, злосмрадный пред Богом, отверженник от Бога, что его участь – вечное мучение с теми, кому он подчинился, то есть с отверженными духами, демонами. Что то зло, которое в нем есть, есть не просто отсутствие добра, а есть присутствие этих демонических сил. Взамен добра присутствуют носители зла. И поскольку он их возлюбил, то есть хотел быть с ними, то он и пребудет с ними в вечности, в вечных мучениях, если только не изменит своего желания по ходу жизни, не расторгнет с ними общение и не примирится со своим Спасителем, Христом Богом, а через Него со всей Пресвятой Троицей. И Священное Писание, которое Господь милостиво даровал нам, подтверждает эти важнейшие для спасения истины. И одной из таких истин является то, что то, к сожалению, очень малое число рожденных в эту жизнь людей выбирают спасение. Очень мало число людей спасаются. Не потому, что Бог этого хочет. Бог хочет, чтобы все спаслись до единого. Но люди созданы, как и ангелы, со свободной волей, и поэтому каждый из сотворенных со свободной волей может выбирать, либо быть с Богом, либо быть не с Богом. Но попытка утвердиться без Бога, гордостная попытка, она может быть основана только на акте богопротивленчества, богоборчества, ненависти к Богу. Другой возможности утвердиться вне Бога нету. Как только гневаться, ненавидеть источник своего бытия. И, к сожалению, падшим духом удалось так утвердиться в человеческой природе и в каждом из людей, что люди почему-то выбирают в большинстве вот сожительство с ними, а не с Богом. Это просто констатация этого страшного факта. Такова реальность. Объяснить это невозможно. И понять это тоже невозможно. Почему разумно вечные существа, созданные по образу подобию Бога, люди, выбирают не своего Творца, Создателя, а именно врагов своего Бога, сами становясь его врагами и обрекая себя на вечное мучение. Но эта истина доносится до нас Богом через Священное Писание. И поэтому Господь премудро установил в деле спасения такой узкий, прискорбный путь, чтобы все притворщики, лицемеры, обманщики, лукавые человеки отсекались. С самой узкостью, теснотой, скорбностью пути отсекались. Ибо они в принципе своем, в своем желании возлюбили путь пространный, широкий, путь удовольствия сегодня любой ценой. И этот путь предлагают им демоны. Они говорят, зачем вам ждать когда-то, что-то после смерти? Сейчас ты живой, вот ощущаешь, видишь, слышишь, обоняешь запах. Вот и наслаждайся. Чем? Материей греховной. Потому что другой нету. Нарушением заповедей Божьих. Греши налево-направо, делай, что хочешь. Потому что лишь бы тебе вот сейчас, вот всю минуту было приятно, хорошо. А то, что будет после этого, не думай об этом. Такими внушениями демоны подвигают людей быть легкомысленными, не думать о последствиях. Хотя опыт показывает, что нет ни одного наслаждения, которое в земном смысле, да, которое бы не закончилось и впоследствии не привело бы к страданию. Ибо грех сам себе несет наказание. Но люди настолько слепы и упрямы в своем возлюблении зла, что они и как бы признавая это вынужденно, что наслаждение вот это греховное нельзя растянуть, насколько хочешь. Все равно оно обрывается, заканчивается. А затем следует какое-то страдание, все равно переступает через это осознание, через этот опыт, и продолжает опять искать того же самого греховного наслаждения, или разнообразные в этом наслаждении, как бы переступая через реальный опыт страдания. То есть как будто страдания не существует, хотя этот мир преисполнен болями, болезнями, страданиями, конфликтами, войнами. и всякими бедствиями, которые вся наша жизнь преисполнена. И какое же должно быть безумие у человека, который при всем этом хочет сделать вид, что ничего этого нету. А если ничего этого нету, то нету и посмертного страдания. Одно наслаждение. Либо полное небытие и неощущение страданий. Это лукавая ловушка лукавых духов. И, к сожалению, многие люди верят этому лживому внушению, принимают, обольщаются и живут так, как будто нет наказания, нет воздаяния за грех, нет будущей вечной жизни. И поэтому справедливо Господь сотворил узкий тесный путь и свидетельствует это в Священном Писании. Так, в третьей книге святого пророка Ездры, которая помещена вот в полном собрании Писания Библии, она не входит в канон, но, тем не менее, святые отцы ссылались на эту книгу как на богодухновенную. Есть такие указания от самого Бога, которые отрезвляют нас от этой беспечности и легкомыслия. «И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда». «Погибают многие в этой жизни, потому что не родят о предложенном им законе Божием. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, не будут наказаны. А они не послушались и воспротивились ему, утвердили в себе помышление суетное, увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что его нет, не познали путей его, и презрели закон его, а отвергли обетование его, не имели веры к обрядовым установлениям его, не совершали дел его, и потому пустое пустым, а полное полным». И придет время, о котором в Писании сказано так, что «тогда никто не сможет спасти погибшего, ни погубить победившего». И дальше Господь научает Ездру этой истине, что многие сотворены, но немногие спасутся. Ибо этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих. Ибо истина, говорит Господь, не помышляю я о делах тех созданий, которые согрешили прежде смерти, прежде суда, прежде погибели, но услаждаясь подвигами праведных, и воспоминаю, как они странствовали, как спасались и старались заслужить награду. Как земледелец сеет на земле многие семена и садит многие растения, но не все посеянное сохранится со временем, и не все посажено укоренится, так и те, которые посеяны в веки сем, не все спасутся. То есть вот таким сравнением Господь показывает, как мы в своем опыте видим, что кто занимается сельским хозяйством вот, и сеет семена какого-то необходимого продукта, и опыт показывает, что, к сожалению, не все посеянные семена всходят. И даже те, что всходят, не все доходят до стола. Многие по тем или иным причинам пропадают. Некоторые просто не сходят. И вот как бы наш этот опыт Господь показывает, переносит на дело спасения. Что также в деле спасения. Посеяно-то много людей. Поэтому и как бы основа зарождения человеческой жизни именуется семенем, да? Вот мужчина дает семя жене своей, и та зачинает ребенка. Даже слово точно такое же, семя. Так вот, поэтому сеется. Как бы человек сеется в буквальном смысле. И вот он взрастает, но далеко не все посеяны для спасения. Это страшная истина, и поэтому в ответ на эти слова Божии Ездра сказал: «Душа, пожри смысл и поглоти мудрость». То есть, как страшно осознавать эту истину для людей самолюбивых, которые не настроены идти узким, тесным, трудным путем, много трудным, много скорбным, а хотят так как-то откупиться от Бога. Но откупиться нельзя, ибо Бог не требует чего-то лично ему необходимого, он ни в чем не нуждается. Он для нас устанавливает законы, заповеди, и Церковь основал для нас, для того, чтобы мы решили эту свою задачу. Мы родились в падении, в боговражде, в богоотверженности и под властью сатаны и бесов его. Ибо первые люди послушали сатаны и попали под его власть. И наша задача, имея свободную волю, которая не подавляется, и разум, который Господь сохраняет в способности обращения к Богу, это все, что нам нужно. Поэтому мы можем заявить своим волеизъявлением, что мы не хотим быть сатаной бесами, а вернуться к Богу. И разум достаточно принять истины живой веры Божией и последовать. Все остальное Бог поможет нам осуществить. Ибо без благодати Божией, без Его помощи мы не можем и перстом двинуть, и шагу ступить. Но поскольку мы видим, и все-таки спасенные люди есть, и святые люди есть, значит, этот путь вполне осуществим, хотя очень узкий и скорбный, и многотрудный. То есть без многих трудов, без скорбей, без утеснений пройти его невозможно. Но именно за это мы должны благодарить Бога, что если мы все-таки решимся на это, то это и говорит, что мы не лицемерно идем, не притворно, не в обольщении, а действительно хотим быть с Богом, то есть быть спасенными. И в сегодняшнем апостоле, посвященном этой неделе, апостол Павел в послании к Ефесянам доносит до нас тоже важные истины. И хотя сегодня дан небольшой отрывок из 4 главы к Ефесянам с 7 по 13 стих, но мы посмотрим на всю 4 главу уже из этой истины о сущности нашего спасения. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Вот первое, что доносит в начале этой главы нас апостол Павел, что он умоляет нас поступать достойно звания, то есть христианского звания, да, в котором вы призваны. Мы призваны быть христианами, членами единого тела Церкви Христовой, которое есть еще тело Христово. И вот это вот достоинство христианина, первое качество, которым умоляет нас апостол Павел, то есть поступать достойно, это значит соответствовать или быть достойным. И чем же мы подтверждаем это достоинство со всяким смиренно-мудрием. То есть прежде всего христианину нужно смиренно-мудрие. То есть без смиренно-мудрия человек не может быть членом церкви, он не может быть христианином вообще. Почему? Потому что опять возвращаемся к нашей усвоенной, надеюсь, уже истине о сущности спасения. Потому что вот эта задача расторжения общения с демонами проходит через все дело нашего спасения первым этапом. То есть в каждом дальнейшем шаге у нас прежде всего мы смотрим, где присутствует демон, в чем он нас воздействует, в чем мы еще ему подчиняемся, и мы принимаем меры по расторжению общения. И прежде всего демон проявляет себя в гордыне. Отрицаясь от сатаны, я себя делаю от всей гордыни и всякого служения. То есть вот гордыня, как бы основополагающее действие приобщения людей к носителю зла, сатане и бесам его. То есть через гордость уловляет он прежде всего. И поэтому противоположное этой безумной гордости, потому гордость не может быть умной, раз человек гордит, он уже безумный, и поставлено смиренно мудрее. Даже не просто смирение, а смиренно мудрее. То есть это важнейшее качество по избежанию обольщения от демона. Преподобному Антонию Великому однажды было Богом попущено видение, что весь мир охвачен сетями сатаны и бесов его. Это было духовное видение. И когда Антоний увидел, он в таком страхе возопел к Богу: «Господи, но если такого положения, то кто может спастись? Кто может эти сети пройти? Кто может их избежать? Потому что они натянуты на всю Вселенную. Как пройти эти сети?» И ему был ответ от Бога, что только смиренно-мудрые могут пройти эти сети. Со времен Антония Великого прошло столько времени, уже в XIX веке святитель земли российской Игнатий Брянчанин вопиял, что сети бесовские умножились бесконечно по сравнению со временем преподобного Антония. И то, что можно было увидеть в XIX веке, уже превосходило всякое воображение человеческое, всякое понимание. То как можно было пройти уже новые сети, когда создана была уже сеть технических средств, как пресса и передвижение народов началось, активное общение. А что говорить уже людям нашего времени, 21-го, когда созданы сети и телефонные, телевизионные, интернетовские, то есть которые в большинстве своем несут грех, зло, смерть, разрушение. То есть информацию вот эту греховную, все возбуждают страсти, все греховные чувства. В большинстве своем все работает на сатану и бесов. И бесы, сатана используют все эти средства, потому что люди произволяют отдавать это все им, для погубления, освобождения других людей. Так что мы не можем шаг уступить, чтобы не столкнуться с каким-то бесовским внушением. Будь то реклама, будь то наклеенная в здании метрополитена или в другом месте какая-то афиша с похабным каким-то изображением, которое наши нравственные чувства угнетает. И сейчас это от нас не зависит. Везде все против нашей воли, нашего желания. Мир антихристианский распространяет свои обольстительные картины, звуки, запахи и все прочее, что влияет на все наше чувство. И поэтому в наше время противостоять всему этому мировому злу, этим изощренным, густым, многослойным сетям никак невозможно без смиренномудрия. Ну, должно быть именно большая мудрость, соединенная с глубочайшим смирением, преданностью Богом. Тогда, сохраняя свой мир несмущенным, мы мудро управляем своим естеством, обходя все постоянно возникающие на нашем каждодневном пути спасения эти обольстительные воздействия, эти бесовские обольщения, которые и через людей, и непосредственно себя бесы расставляют постоянно против нас. Начиная от помыслов, которые возникают у нас в уме, картин, представлений, мечтаний и все прочее, что демоны выставляют против нас в нашем повседневном окружении. И поэтому наша задача постоянно, ежечасно вести дело расторжения общения вот с этими демоническими влияниями и воздействиями. То есть мы, прежде чем соединиться со Христом, должны постоянно заявлять свой разрыв, свою отторженность, отвергаемость этого демонического. То есть увидели глаза похабную афишу. Нельзя сделать вид, что ничего не случилось. Впечатление уже проникло в нашу душу. Картинка была сфотографирована нашим умом, зафиксирована. Если не сделать акта отречения и затем очищения, впечатление пошло с нами по жизни. Рано или поздно оно всплывет, а совокупность впечатлений приведет к пагубному действию страсти. Поэтому мы должны тут же заявить свое несогласие. Господи, прости меня грешную, что своими глазами, своим зрением я столкнулся неожиданно с данной картиной, которая ударила по моему целомудрию, по моему нравственному чувству, которая увлекла или пыталась увлечь или пленить меня в какое-нибудь поползновение, будь то блудное или сребролюбивое, в зависимости от содержания картины, там, что там нарисовано. Вот. И мы заявляем это, отводя глаза, решительно отторгаемся, как бы расторгиваем отношения с демоном по этому предмету, конкретной картины, помысла, ощущения, чего-то еще другого. Затем просим: Господи, прости меня, что я это увидел, прости, что я впечатлился этим, что, значит, во мне сочувствие еще живо, что я не прошел как мимо какого-то просто лежащего там чурбана, на который я внимания не обратил бы. Все-таки я обратил внимание, я отличил эту картинку в своем сознании, что это не просто что-то, а вот именно вот эта картинка, значит, она чем-то меня увлекла, что-то, значит, это, она вызвала во мне живущие еще до конца очищенные страсти каким-то действием, какое-то сочувствие высказала. Я заметил это, и поэтому объявляю решительный свой протест. Отвергаюсь этого чувства, отвергаюсь этой связи прелюбодейственной по отношению к тебе, мой Господь. Сейчас я чуть-чуть тебе не изменил бы. Поэтому прости меня, очисти. Очисти от этого впечатления и от тех залогов этой страсти, которые во мне еще живы, которые и движут мною. Если мы так действуем, то мы расторгаем общение с демоном по поводу этого обольщения и пребываем в покаянии, усугубляем покаяние и продолжаем как бы битву за исцеление своей души, за ее спасение. И после этого благодать Божия как бы нам отзывается, воздействует на нас и свидетельствует, что наше покаяние принято, что наше отречение от сатаны, от его гордыни, от всех дел его и всякого служения ему не есть пустой звук, а что мы реально в этом шаге, в этом маленьком действии засвидетельствовали верность Богу, что мы действительно расторгнули общение и продолжаем поддерживать это расторжение, продолжаем эту как бы войну на стороне Бога, а не на стороне нашего врага, нашего спасения. Так важно смиренномудрие для нас. И после смиренномудрия кротость и долготерпение. Потому что враг пытается погубить нас нашими ближними. И если не удается обольстить нас какими-то внешними увлечениями, то он тут же подсовывает нам ближнего, близкого человека, с которым мы имеем повседневное или частое общение, и через неправильное отношение к нему заставит нас служить сатане. Поддерживать его гордыню и быть в него в подчинении. Поэтому ответной реакцией у нас должно быть на это кротость и долготерпение и снисхождение друг к другу любовью. Вот о какой любви говорит апостол и какой любви призывалась Господь. Не любовь как чувство, непонятно, просто вот приятного чего-то, а любовь как деятельное отношение, направленное только к спасению своей души и спасению души своих ближних, с которыми Бог сводит нас своим промыслом. На основании, опять-таки, смиренномудрия. Смиренномудрие открывает нам глаза увидеть обольщение бесовское в отношении данного человека, то есть что делает демон, мы видим. Почему он, этого человека, нам сегодня показывает или подводит именно в таком виде? Как будто этот хочет нам что-то плохое сделать, или плохое сказал, задел мое самолюбие, огорчил, обидел, унизил. И это весь его и подвигает сделать. А затем от нас ожидает того же. И внушает нам, ответь ему, смотри, он сказал тебе плохо. Ответь ему в три короба хуже. Смотри, он на тебя замахнулся, а ты удар его. Он тебя ударил, а ты убей его. То есть и так на каждое действие там, со стороны ближнего сатана внушает нам, чтобы мы воздали ему еще сильнее. И таким путем он нас и втягивает в свою власть опять и погубляет нас. Потому что мы уже забыли о Боге, что мы христиане, кто мы, и начинаем действовать по страстям и по силе присутствия этого беса, который и овладевает нами с нашего соизволения. И поэтому обратим на это самое пристальное внимание. Как Бог спасает нас и как Бог попускает нам погибать. Вот в повседневной жизни. Очень простым и ясным способом. Господь от нас требует в каждом нашем вот возникшем да, в каком-то моменте, чтобы мы отреклись от сатаны, всех дел, всей гордыни, всего служения его. И примирились с Богом. И, попросив Бога помощи, преодолели искушение. Преодолели соблазн и обольщение. Это задача любого возникающего для нас искушения. Мы преодолеем только в таком порядке. Никак иначе мы его не можем преодолеть и выйти. И Бог внимательно наблюдает, как мы действуем. Если мы действуем так, идет помощь, мы, преодолевая искушение, с пользой для себя, получая даже опыт и благодать, как победитель этого искушения. Прирастаем благодатью. Если мы нарушаем Богом установленный порядок, то Бог нас наказывает тем, что отдает нас бесам. Как бы отнимает руку своей защиты. Больше ничего не делает. Отнимает руку защиты, как бы говорит, вы не хотите быть со мной, вы хотите быть своим врагом, ну что ж, я уступаю вашей свободной воле. Я отступаю. Отнимает ангела-хранителя, и наше ошибочное действие, наша как бы поддача обольщению, наша склонность к искушению, наше поражение в борьбе с этим искушением и обнаруживается тем, что мы преданы во власть сатаны, бесам его по поводу этого искушения. Оно нами овладело. Последствием этого искушения из-за наших неправильных действий в нас входят бесы. Поэтому бесы стараются со своей стороны привести человека в самое неблагоприятное для него состояние. А для этого выбить у него веру, лишить надежды, ввести в уныние отчаяние и лишить смирения. А также выбить молитву или отвести от молитвы, потому что молитва есть то постоянно выраженное в нашем уме и духе движение, которое нас направляет к Богу. Устремленность к Богу выражается молитвенной памятью о Нем и стремлением к Нему. Оно препятствует демонам в нас присутствовать и над нами свободно владеть. Поэтому заметьте в себе, когда мы поддаемся искушению, у нас прежде всего пропадает молитва или желание молиться. Или молитва наша становится не молитвой, не действительно каким-то благостным, смиренным, кротким выражением покаяния, нужды в Боге, стремления к Нему, а становится какой-то просто формальной, такой рыкающей, озлобленной формулировкой. Вроде там про Бога и говорим, но все это по своему духу и направлению совершенно никакого отношения к молитве уже не имеет. То есть, по сути, молитва разрушена. Либо она совсем ее оставляем, либо меняем ее на противоположное качество, где только иногда форма сохраняется молитвенная, но содержание, суть и дух уже совершенно другой. Поэтому такая молитва не приносит нам пользы, а наоборот, делает нам грех и привлекает демонов. Несмотря на формальное произнесение, там, обращение якобы к Богу и так далее. Это при внимательной жизни можно заметить в своем опыте. Разгневался человек, он уже не может молиться. Другая страсть обуяла в нем, он тоже не может молиться. По-настоящему, как прежде, в духе кротости, смирения и любви. И поэтому мы и понимаем, что мы находимся во власти демона, а затем уже по тем последствиям, что мы выходим из себя, теряем контроль, нас понесло, мы в раздражении, в гневе, и уже помыслы, как отомстить, и что сделать, и как это все, уже показывают, все, мы уже полностью во власти духа злобы, пока не придет какое-то отрезвление, и Господь дает нам возможность задуматься, увидеть, потому что Он попустил демонам не окончательно нас погубить, а только в наказание, мерное, конкретное наказание, чтобы мы научились из этого наказания смотреть, как тебе было хорошо быть с Богом, и посмотреть, как плохо быть с бесами. Как бы Бог показывает, смотри, до чего ты дошла, душа? Мало того, что нагрешила, посмотри, как было мучительно тебе это. Неужели ты хочешь в этом оставаться? И опять призывает к покаянию, дает поэтому освобождение от насилия этих демонов, чтобы мы заявили свое отношение. Не смогли расторгнуть вначале, хотя бы после искушения расторгните общение с ними, хотя бы посмотрите, как мучительно с ним быть под их властью. И от этого опытного мучения откажитесь от них и опять ко мне вернитесь. И так всякий раз Господь нас, даже предавая к бесам, ищет наше покаяние, наше обращение к Нему, помогая даже таким способом. И мы восстанавливаем правильное отношение к ближнему только лишь кротостью и долготерпением. Кротость – это как бы наше основное отношение. Не злобие, не раздражаемость, безгневие к ближнему. Понимание о смиренномудрии, что за ним стоит сейчас демон, что он им движет. И это колкое слово не просто человек сказал от своего сердца, а демон через человека, чтобы меня тоже ввести в искушение. Если мы это отличаем, что есть человек, а что за ним стоит демон, мы не будем обижаться на человека. Мы будем бороться за него и добром гасить из него исходящее зло, потому что зло имеет своего носителя. И таким смирением мы отгоняем демона, и затем имеем дело уже с самим человеком, который тоже осознал, что он был неправ, и примиряется. Но это достигается не мгновенно, не единомоментно. Поэтому не ожидаем, если мы провели кротость в отношении человека, который против нас озлобился каким-то образом, демон его против нас подвихивает, сделать что-то нам оскорбительное, неприятное, то не думайте, что если мы смиренно, кротко ему не ответим, или кротко с этими словами, что мы принимаем это, и что тут человек мгновенно изменится. Это может быть затянуться. Человек может враждовать какое-то время против нас, даже годы. И здесь на помощь кротости приходит долготерпение. Не просто терпение, вот сейчас в этот, потерпеть этот час, эту атаку демонов через этого человека, а долготерпение изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год я настраиваюсь терпеть. Но я не теряю этого понимания, смиренномудрия и кроткого к нему отношения, но побеждаю зло долготерпением. Опять и опять человек на меня восстает, и опять не вхожу в искушение. Расторгаю общение с ним. Ни демон, не купишь меня, не обольстишь. Это не человек. Это его немощь, это ты его нажал на эту немощь и пытаешься еще его губить, еще и меня. Если я сейчас отдамся твоему внушению, поддамся этому искушению, то и я буду гибнуть, и человека этого еще припечатаю в погибели, потому что я как бы дам ему, его действию, новую мотивацию. Я его укреплю как бы в его греховном движении и буду повинен еще не только своей погибели, а усугублении погибели этого несчастного брата или сестры. Поэтому я долготерпением отражаю это долгое искушение, если через какого-то ближнего на меня идет вражда. И, в конце концов, снисхождением являю любовь. То есть постоянным снисхождением к этому брату, сестре, родственнику, ближнему, с которым я не могу прекратить общение в силу обстоятельств. Потому что некуда мне деться. Я все равно должен каждый день или там часто с ним встречаться. То я завершаю эту победу снисхождением. И в этом моя любовь к этому человеку. И ради чего же это все предпринимается. Апостол дальше объясняет так: стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Опять-таки, не поставлено это как что-то уже достигнутое и незыблемое. Мы должны стараться, понуждать, заставлять, добиваться, стараться сохранять вот это единство Духа То есть, чтобы мы были единодушными, да, если речь идет о братьях и сестрах в церкви, в союзе мира. То есть через умерение, примирение, сохранение мира мы и стараемся сохранить единство Духа. Потому что если мы позволим себе нарушить мир, а вступить во вражду с ближними, о каком единстве Духа может идти речь? Разве мы будем в одном Духе Святом? Нет, Дух Святой оставит нас и продаст нам бесам на поругание. Дальше апостол объясняет. Одно тело и один Дух. Поэтому в одном теле церковном может быть только один Дух, Дух Святой. Поэтому мы входим в это тело не один раз формально, а постоянно должны подтверждать свое вхождение, свое пребывание в этом теле, как бы через наш дух. Один со всеми остальными членами церкви. А единство духом должно быть только одно. Если я в Духе Святом, и брат в Духе Святом, и сестра в Духе Святом, и другая сестра, и другой брат, и все прочие. И вот все, кто в Духе Святом, только те и составляют одно тело. Лишился Духа Святаго, отпал от тела. Значит, если ты лишился Духа Святаго, а святое место пусто не бывает, значит, тут же вселяется дух противоположный, демон, дух злобы. А дух злобы не может быть в церкви. Не может быть в теле Христовом дух злобы. Никак, это просто невозможно. И вот большинство христиан, как бы, воцерковляясь, не понимают этой простой истины. И поэтому они и принимают обольстительные внушения или расхожие мифы, что может быть какой-то человек в церкви и быть грешным, и еретиком, и в тяжких грехах, а через него все равно будет Дух Святой приходить. Кто так говорит, тот не понимает сути дела. Он никогда не занимался своим спасением. Он никогда не имеет личного опыта потери Духа Святаго. Он его, наверное, и не имел, и терять нечего было. А кто имел и терял, и наблюдал, почему он уходит, как он внушается малейшим уклонением в грех, тенью помысла, тенью ощущения сердечного, и Дух Святой отходит. Такой человек никогда не поверит расхожим басням, что Дух Святой может пребывать в грешнике и через грешника действовать. Потому что Дух отходит, и человек становится во власть сатаны. А не может Господь человека, которого владел сатана, использовать раздаятелем своих даров и Духа Святаго. Никак не может. Поэтому уж кому-кому, как не пастырем, иерархам церкви должно заботиться об этом, чтобы не стать орудием сатаны, чтобы не стать носителем бесовского действия, бесовского духа. Они должны прежде всего и знать о себя, и все время пребывать в Духе Святом. Тогда они в теле. Тогда они могут быть проводниками. Не говорим о мелких грехах, которые врачуются тут же покаянием. Говорим о существенных ошибках, промахах, которые лишают мгновенно присутствия Духа Святаго. А это может быть не только ересь, а и тяжкий грех. Какое-то внутреннее сопротивление Богу. Кто даже никто и не знает об этом. Снаружи никто и ничего не заметил. А человек внутри, в своем внутреннем мире, воспротивился Богу и лишился благодати. И обязательно Господь обнаружит это каким-то образом и снаружи. Если бы мы внимательно жизнь вели, то мы бы это видели и чувствовали. Поэтому дальше апостол от этой мысли, что в одном теле должен быть один дух, как и вы призваны к одной надежде, нашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. То есть как бы вот эту мысль о единстве проводит через основные все наши как бы постулаты нашей веры. Самые важные предметы нашей веры и спасения. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. А каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть, конечно же, человек, христианин, член церкви, пребывает в благодати Духа Святаго, но она может разниться от каждого, у каждого человека. То есть своя благодать, свой дар у каждого. Но то, что у каждого христианина должен быть дар обязательно, дар Божий, дар Духа Святаго. Не просто вообще какой-то абстрактный, а конкретный. И по своему качеству, служению, или назначению служения, он может быть разным. И поэтому мы не должны сравнивать друг друга в этом отношении, иначе будет и недоумение, и смущение. Но каждый должен находить, а какой дар ему Бог дал, чтобы его в церкви реализовать, принести на пользу всей церкви, полноте тела Христова. Иначе мы и за это отчет Богу дадим, что имея этот дар от Бога, мы в себе его не обнаружили, не востребовали и не поставили на службу всей церкви. А Бог дал этот дар не лично мне, ради моих каких-то заслуг, нет, а дал мне ради того, что я часть тела его. Ради моего участия в теле дается дар Святаго Духа на созидание. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. То есть вот здесь просто апостол Павел напоминает о Христе, подчеркивает важно, что дал дары человекам. То для этого Господь спускался на землю, возносился и все это сделал. И дальше он так показывает, как эти дары в церкви распределялись. И он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Это важная мысль, чтобы никто не подумал, что там пастырь в церкви или учитель – это какое-то человеческое изобретение или человеческое установление. Вот люди собрались, говорили, так, вот сколько у нас людей, давай ты будешь пастырем. А так положено, вроде, кто-то должен там пасти. Кто так думает, тот обольщается. Никогда истинный пастырь в церкви не ставится по воле людей. Всегда Бог ставил своих пастырей. Другое дело, что люди и демоны разрушали и это. И поэтому на каждого апостола было множество лжеапостолов. На каждого пастыря они выставляли со своей стороны множество лжепастырей. И целые церковные структуры уводили в ереси, в отступление, в погибели. И те формально называются пастырями, священники, на самом деле они уже общего ничего не имеют. Ни с церковью, ни с Богом, ни с благодатью. Поэтому мы говорим не о слове пастырь, а о сущности пастырства. Что истинного пастыря по сути и благодати выставляет сам Бог, как же и апостола, пророка, евангелиста и церковного учителя. И поэтому вот это разделение даров в церкви – это богословная реальность. И смиренномудрие состоит в том, чтобы это увидеть и принять, но и в том, чтобы отличить истинного пастыря от неистинного, и апостола от лжеапостола, и пророка от лжепророка. И в этом Бог помогает нам. И если мы хотим отторгнуться от сатаны, он дает нам правильное видение и ощущение, где истинный пастырь, где неистинный. Если же мы лукавим, то наоборот, попускает нам верить обольщению, действию льсти, и мы верим лукавому пастырю, который нас губит, потому что демоны в нас ходят, как оставленных благодатью, и начинают убеждать, что вот верьте этому, он истинный пастырь. То есть опять и в этом развлечении вот это сущность спасения в полноте своей присутствует. То есть либо мы расторгнем общение с демоном, примемся с Богом, и Бог нас покажет, либо мы поверим демону, и тогда уже ничего не разберемся, и пойдем за слепыми руководителями в бездну ада. И вот это расставление служений и даров позже в церкви, словно к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. То есть Господь в каждом времени поставляет своих служителей, чтобы его тело, церковь, созидалось и в этом времени. Не может быть разрыва во времени, что вот была бы церковь, раз ее нет, вот она опять появилась. Такого быть не может. Она проходит через всю историю человечества. Меняются условия, меняются страны, народы, которые ходят в церковь, но суть не меняется. Тело его всегда созидается. Пусть меняется количество людей, пусть она умаляется до малого количества людей и ничтожное количество пастырей истинных. Но тем не менее Бог сохраняет их. Это незыблемо. По сути своей церковь не может остановиться в развитии своего тела. Она все равно прирастает членами новыми, пусть не так, как в цветущие времена, пусть очень мало кто преодолевает эти сети, но тем не менее единицы прирастают, иначе бы смысл нашего бытия на земле был потерян, и тут же наступило пришествие и кончина. Раз кончина не наступает, значит церковь где-то прирастает. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И вот в этой фразе апостол как бы соединяет вот как бы двучастность нашего спасения, наше внутреннее личное спасение с участием в церкви. Это взаимосвязанные вещи. Потому что только человек, пришедший в соединение, в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, уже в церкви несет свое служение во всей полноте и созидает ее. И одновременно церковь созидается на таких людях и помогает остальным прийти в единство веры. Не по внешнему вероучению, а в единство вот этой живой, соединяющей нас веры, живого познания Сына Божия от Его присутствия и в нас, и в церкви, и в совершенство в полной меры возраста Христова, как то и только возможно в земной жизни достигнуть каждому отдельному христианину. Поэтому как бы от качества нашего духовного и от количества таких людей, достигших качества, зависит и как бы качество общего тела Церкви Христовой. Поэтому мы будем послушание Богу, Его апостолу и Церкви трудиться над этим, помня, что каждый наш шаг под контролем Бога, мы должны расторгать общение с демоном в той или иной мере, тем или иным средством, подбирать, взыскивать это. И святые отцы доносят нас, как это делать. И тут же покаянием очищаться и примиряться с Богом. И тогда вся наша жизнь будет спасительной. И мы будем не праздными лишними членами, а реальными, живыми членами нашей Церкви Святой Христовой и носителями благодати Духа Святаго во спасение свое и всей Церкви, что и да будет с нами милостью и помощью Господа Спасителя нашего Иисуса Христа, молитвами всех угодивших Ему от века святых людей. Аминь.